Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». В течение следующих 50 минут поговорим о таких проблемах. В нашей студии появится член правления, учредительница общества взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дзивот» Юлия Шкарапут. Примерно через полчаса мы с ней поговорим о том, что министерство в данное время готовит предложение к бюджету на следующий год, вот в частности, относительно борьбы с распространением онкозаболеваний, что нам известно на данный момент, какие программы будут доступны и какие вызовы по-прежнему остаются актуальными. Ближе к середине часа вас, как всегда, в это время ждут новости спорта. Также научный блок прозвучит совсем скоро. Там мы поговорим о том, что из-за жаркой погоды в некоторых водоемах размножились цианобактерии. И Рижская дума предупреждает о том, что в настоящее время не рекомендуется использовать пляжи в Луцевсале и Кишезерсе в Риге. Ну а начинаем мы этот час с такой новости. Сегодня президент Латвии встречается с руководством неотложной помощи, чтобы обсудить готовность медиков к чрезвычайным ситуациям. Вместе с нами на прямой связи глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Добрый.
Итак, сегодня вот вы встречаетесь с президентом. В чем основной месседж, который вы со своей стороны хотели бы ему донести?
Prezidents ieradīsies šodien atliekamās palīdzības dienestā sakarā arī ar to, ka dienestam šogad ir 15 gada jubileja, un prezidents izteica vēlmi tikties ar mūsu mediķiem klātienē, pārunāt ar viņiem dažādus jautājumus. Vadības līmenī vairāk apspriedīsim to, cik gatavs dienests ir dažādiem izaicinājumiem ārkārtas situācijām, gan civilajā dzīvē, tātad negadījumiem, kas var notikt civilos, piemēram, plūdiem vai ugunsgrēkiem, un, protams, pieskarsamies tiem jautājumiem, kas skar civil-militāro sadarbību, jeb mūsu gatavību, izaicinājumiem, kas var būt saistīti ar militāriem notikumiem.
Итак, одним из поводов станет, собственно, 15-летний юбилей, который в этом году празднует неотложная медицинская помощь с момента своего учреждения. Так, кроме того, будут обсуждаться вопросы готовности к различным вызовам и катаклизмам, среди них и наводнения, ну, в том числе и различные возможные военные риски сотрудничества с военными службами. И как же вы на данный момент оцениваете общую готовность службы к чрезвычайным ситуациям?
Jāsaka, ka dienestā katastrofu medicīnas plāns darbojas jau kopumā nozarē vairāk kā 10 gadus, un mums ir bijusi liela un plaša iespēja to pilnveidot gan dažādās mācībās, gan arī jāsaka, ka vislielāko ieguldījumu mēs spējām pienest Covid-pandēmijas laikā, kad virkne no tiem jautājumiem, kas skar noturību, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, lielu cietušo skaitu dažādu konkrētu resursu nepieciešamību bija par pamatu, lai mēs būtu arī daudz gatavāki brīdī, kad redzējām Ukrainā iebrukumu un kad sabiedrībā aktīvi sākām runāt par kopējo gatavību arī tādā veida situācijām. Un tāpēc varam atzīt, ka šis te plāns mums ir ļāvis pašlaik strādāt vairāk pie pilnveides un slīpēšanas un mērķētiem pasākumiem un nav jādara nekas no jauna, no nulles. Та й мусу лелу прекшуватися.
Итак, уже некоторое время существует план по предотвращению, да, таких чрезвычайных ситуаций и работе в том, чтобы работать с последствиями этих чрезвычайных ситуаций. COVID многому научил, и в том числе опыт украинских коллег. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы этот план можно было усовершенствовать, а не, собственно, создавать его с нуля. А где планируется и возможно усовершенствовать? В чем вы видите необходимость этих усовершенствований?
Protams, ja mēs runājam par militāru raksturu notikumiem, tie ir pilnīgi jauni apstākļi, kuros mums vajadzētu strādāt, un šādas pieredzes Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nav. Tāpēc jau labu laiku veidojam simulācijas pietuvinātas šādiem notikumiem, sadarbojoties ar zemesardzi un nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Tāpat virkne pielikumu, kas saistīti ar specifiskiem resursiem šādu situāciju, pārvarēšanā, un viens no galvenajiem uzdevumiem ir pilnveidot šo te dienesta noturību, jeb spēju strādāt visdažādākajās situācijās pie elektrības pārāvumiem, sakaru pārāvumiem, piegāžu ķēžu pārāvumiem. Arī šādas situācijas pašlaik mēs plānojam, veidojam gatavību un noturību tādām.
Итак, если речь идет о военных или чрезвычайных ситуациях, то такого опыта у неотложной медицинской помощи Латвии, к счастью, на данный момент нет. Однако вместе с тем проходит симуляция, ну что называется, учение вместе с военными для того, чтобы такие ситуации предотвращать и работать в условиях, когда происходит нарушение поставок электричества и других вызовов, с которыми приходится иметь дело в момент, когда такие чрезвычайные ситуации военного характера происходят. А как вы оцениваете материальную готовность, собственно, неотложной медицинской помощи? Всего ли, иными словами, хватает для того, чтобы предотвратить?
Jā, mūsu ikdienas darbām pašlaik ir pilnīgi viss nepieciešamais, un runājot par ārkārtas situācijām, mums ir gan palielināts mūsu rezerves autoparks, tātad atjaunojot mašīnas autoparku, mēs esam ieguvuši iespējas palielināt rezerves. Tāpat mums ir specifiski veidotas rezerves operatīvās, kuras mēs varam piesaistīt notikumiem ar daudz cietušajiem pašā dienestā, un jāsaka, vakar tika pieņemts arī turisks lēmums piešķirt vairāk kā 1,5 miljonus eiro valsts materiālo rezervju atjaunošanai, un arī nākamajā gadā ir plānota papildus finansējums, kas nozīmētu, ka arī resursus pašlaik tiešām ar valdības atbalstu un veselības ministrijas iesaisti tiek palielināti šie te resursi, un mēs tādā veidā ceļam savu gatavību.
Итак, во-первых, надо упомянуть обновление, собственно, автопарка, то есть, собственно, машин, карет скорой помощи, которые могут быть доступны в случае чрезвычайной ситуации. И также вчера было принято историческое решение об увеличении на 1,5 миллиона финансирования для обновления такого материального резерва. А могли бы вы очертить, собственно, а что может произойти и как будет действовать неотложная медицинская помощь в такой вот час X? Я понимаю, что это очень зависит от конкретной ситуации, но вместе с тем какие-то общие хотя бы планы.
Tas, kādām situācijām mēs gatavojamies, protams, pirmām kārtām ir šī darbības nepārtrauktība, ja tie varētu būt dažāda veida traucējumi mūsu jau tagad gan sakaru sistēmās, gan piegāžu sistēmās, elektrības padevē. Mēs, protams, gatavojamies hibrīd kara elementiem un izaicinājumiem ar notikumiem, kas saistīti ar kaut kādiem daudz cietušajiem noteiktās vietās kā hibrīda elementiem. Un, protams, kopā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem strādājam arī pie tādu situāciju simulācijas un izspēles, kad mums būtu jārunā par konvencionālu iebrukumu, kas nozīmētu, ka mums būtu jāsniedz atbalsts karavīru transportēšanai uz ārstniecības iestādēm no frontes līnijas. Un šiem pasākumiem katru gadu mums ir vairākas mācības sadarbībā arī ar NATO, tā kā šī gatavība tiek audzēta gan hibrīd situācijām, gan konvencionāliem notikumiem.
Итак, речь идет и о работе в затрудненной ситуации, когда происходит прерывание поставок электроэнергии и других необходимых вещей, и в том числе в случае гибридной войны, множественного наплыва жертв, так в том числе и в случае конвенционального военного столкновения, когда может увеличиться количество, собственно, жертв, пострадавших в результате этого военного столкновения. Речь идет о солдатах и вот деятельности неотложной медицинской помощи в этих условиях. А что в данном случае важно знать рядовому слушателю, рядовому жителю этой страны, как себя вести, что можно самому, как принять участие в, возможно, даже в помощи для неотложной медицинской помощи? Как, что бы вы могли сказать?
Ja mēs runājam par iedzīvotāju, par Latvijas sabiedrības locekli, ir vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, protams, tā ir 72 stundu soma, kas nozīmē, ka cilvēkam ir sagatavots komplekts krīzei, gan lai viņš varētu evakuēties nepieciešamības gadījumā, gan iespējams izdzīvot noteiktu stundu skaitu, ja nav elektrība vai nav ūdens vai nav pārtika, bet tas, ko gribu uzsvērt kā neatliekamās medicīnas palīdzības dienas direktors noteikti svarīgi šai 72 stundu somā ir ielikt gatavību un zināšanas sniegt pirmo palīdzību, jo tādos lielos notikumos, protams, ka sīkas traumas vai saslimšanas vai kaut kādas nebūtiski notikumi ar veselību noteikti nav tās situācijas, uz kurām dosies palīgā mūsu mediķi, tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, kad iedzīvotāji ir gatavi, viens otram nodrošināt pirmo palīdzību. Iedzīvotājiem ir savi ikdienas medikamenti, ja viņi ir hroniskie slimnieki, tad rezerves 72 stundu somā, lai viņi nepiedzīvo, teiksim tā, kaut kādu situāciju sāsināšanos hroniskai slimībai. Un ir ļoti svarīgi arī šī gatavība palīdzēt un saviem līdzcilvēkiem, kas nozīmē, ka ir jābūt apmācītam veikt elementārus pirmās palīdzības darbības.
А где можно пройти такие курсы по развитию своих навыков предоставления медицинской помощи?
Jā, ir virkne iestāžu vairāk kā 40 Latvijā, kuras var meklēt neatliekamās palīdzības dienesta mājaslapā speciālā sadaļā un arī elektroniski pieteikties mācībām šajās vietās, jo, protams, tas ir atkarīgs no tā, kurā reģionā cilvēks dzīvo, kur viņam būtu ērtāk iziet šo apmācību un jāatzīmē, ka jā, šie ir maksas kursi, pa kuriem iedzīvotājiem pašam tad ir arī jāapmaksā to veikšanu. Tā kā tur ir jāizvēlas pašam sev ērtākais un piemērotākā vieta.
Да, понимаю, обобщу, да, значит, важно, во-первых, иметь такую тревожную сумку, где были бы доступны необходимые, в том числе и медикаменты, по крайней мере, не менее, чем на 72 ближайших часа, и запаситесь резервными медикаментами в случае хронических заболеваний, советуют наши собеседницы, и также не забывайте о том, чтобы поддерживать, развивать и вообще иметь такие знания по предоставлению первой помощи. Можно пройти такие курсы, они, правда, платные, но, тем не менее, довольно большое количество институций предлагает пройти такие курсы первой неотложной помощи. Благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире. Вместе с нами была глава службы неотложной медицинской помощи Лейан Ципола. Поздравляю с 15-летним юбилеем службы. Также, да, это станет поводом для сегодняшнего разговора между руководством неотложной помощи и президентом. Ну, а мы переходим к другим темам.
Научный блок с Константином Рангсом.
Из-за жаркой погоды в некоторых водоемах размножились цианобактерии, поэтому в настоящее время Рижская дума не рекомендует купаться на пляжах в Луцевсале и на Кишезерсе. Подробнее об этом мы прямо сейчас и поговорим. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Константин, слышите ли вы студию?
Да, слышу прекрасно. Всем здравствуйте.
Итак, а чем, в принципе, могут быть для человека опасны эти так называемые цианобактерии?
Эти самые цианобактерии, их еще называют сине-зеленые водоросли, это одни из древнейших организмов на нашей планете. По большому счету, когда-то очень давно, сотни миллионов лет тому назад, они создали кислородную атмосферу, которой мы дышим. Но это положительная сторона их деятельности. А отрицательная то, что они вырабатывают всевозможные токсины, которые при контакте могут быть весьма опасны для людей. Они опасны вообще для любой живности. Но люди тоже очень сильно страдают. Это могут быть и астма, это могут быть и кожные заболевания. В общем, список огромнейший. И вот это предостережение, которое дает Рижская дума на портале Рига ЛВ, это очень важно. Если есть цианобактерии, сине-зеленые водоросли, в воду соваться просто не надо.
А вот такой вопрос. На Луцефсале не рекомендуют купаться, а вместе с тем Кипсалу вроде как не упомянуто. Это же совсем рядом.
Ну, дело все в том, что, во-первых, имеет большое значение течение реки, например, да? То есть, как вода движется, где, может быть, какая разная глубина, вот эта донная растительность, которая задерживает перемещение этих самых водорослей. То есть, короче говоря, не нашли на Кипселе вот этих цианобактерий? Ну, значит, не нашли. Тут уже, как говорится, вопрос очень такой. Это не означает, что везде все они покрывают равномерным слоем. Где больше, где гуще, где меньше.
Что могло стать причиной для их появления и такого изобилия?
Ну, две важных очень причины. Первое, им надо питаться. Питаться – это хорошо, чтобы в воде было множество органических веществ. Это с одной стороны. С другой стороны, удобрения. Удобрения, они, как любое растение, хоть примитивное, они стимулируют их рост. Это тоже очень важный момент. И третье, температура. У нас теплое лето. И чем теплее, тем, естественно, им будет лучше.
Можно этому как-то противостоять? Контролировать их
распространение? Ну, противостоять можно таким образом. Вообще и стараемся, мы прежде всего, не сливать в воду всевозможные, ну, грубо говоря, канализационные отходы в любой форме. Второе. Очень важно, чтобы не попадали излишки удобрений. Вообще просто-напросто взять и высыпать в речку какой-то вот свой мусор с удобрениями домашними старыми. Это очень им хороший подарок. А для всех окружающих и для живности это смертельно опасно. Ну, а остановить глобальное потепление мы, к сожалению, не можем. Но вот понимать, что оно приводит к изменению, например, характера осадков, когда мощные осадки и потоки воды смывают все с поверхности в воду, вот это, конечно, мы должны учитывать на будущее.
Так, ну а что остается знать в этот оставшийся летний сезон? Значит ли это, что не стоит купаться в принципе на упомянутых пляжах оставшиеся летние месяцы?
Мне кажется, очень важно, мы должны привыкнуть. Во-первых, очень хорошо, что та же Рижская дума, там Рига Суденс, сообщают данные своих наблюдений. Они делают эти наблюдения регулярно и выкладывают их на своих профильных сайтах. Мы должны привыкнуть к тому, что за этим надо следить. Есть ситуация, бывает, часто меняется, и поэтому нужно просто думать о своем здоровье. Одно дело, конечно, нельзя лезть в воду, если не умеешь плавать, понятно, или там один, или в пьяном состоянии, но нужно учесть то, что в жаркую погоду вода может быть источником заболеваний, и за этим следят. Слава богу, что это делается, следят специалисты.
А будет достаточно, вернувшись домой, просто принять душ для того, чтобы обезопасить себя после?
Дело все в том, что есть такие, как говорится, вот, например, микроорганизмы, которые пытаются зайти в нашу кожу, но не могут, но вызывают так называемый зуд купальщика. Да, тогда достаточно смыть. Но вот эти цианобактерии, они вырабатывают такой огромный спектр токсических веществ. Вы просто не знаете, во что вы вошли. Поэтому если видите, что вода цветет, уходите от этого места. Даже дышать рядом вредно, в общем-то.
Ну, завершающий вопрос. Ну, а такое же цветущая вода наблюдается и в Юрмале, и в многих других местах. Значит ли это, что просто у нас нет сведений, и, соответственно, ну, не стоит купаться примерно нигде, где видишь цветущую?
Ну, вообще, надо смотреть так. Если вы видите, что вода чистая, пусть даже будет она более прохладная, вот там, в принципе, можно окупнуться. Если же вы видите, что вода застойная, и там появилась вот эта по поверхности сине-зеленая пленка, то рисковать, как говорится, испытывать судьбу, ну, совершенно не нужно. Это очень и очень опасно, серьезно говорю.
Спасибо вам большое. Константин Ранкс был вместе с нами на прямой связи. Слушайте научный блог в Домской площади по вторникам. Мы переходим к спортивной тематике. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую тебя.
Привет, привет. Начнем с хоккея. Дело в том, что хорошие новости с ледовой арены к нам пришли. Я напомню, что в конце августа у нас квалификационный турнир к Олимпийским играм, который в 26-м году состоится в Италии. И вот вопрос был в том, кого наберут в состав сборной Латвии, кто будет играть. Так вот, стало известно, что Северная Америка, ну, в данном случае НХЛ, совершенно не против того, чтобы латвийские хоккеисты играли в составе сборной Латвии. Ну, во-первых, потому что все-таки сборная – это очень важно. А во-вторых, сезон в НХЛ еще не начнется активно, и поэтому, в принципе, нашим хоккеистам дают зеленый свет. В общем, Флорида сообщает, что отпускает Уви Сабалинскиса на турнир. У Ванкувера нет никаких возражений против участия Теодора Блюгера в национальной команде. Артур Шилов тренировался вот летом в Риге, потом подписал контракт с Ванкувером. И вот я так понимаю, что у него сейчас тоже есть возможность приехать и играть за сборную Латвии. Земгус Гиргенсенс положительный дал ответ вместе со своей командой Tampa Bay. Вот, еще ждут ответа от Филадельфии, где играет Родриго Абулс. Ну и Элвис Мерзликин, я напомню, еще на чемпионате мира в мае сказал, что увидимся в августе. Я надеюсь, он не шутил и был настроен серьезно. И добавлю, что наши хоккеисты, играя в Риге, естественно, будут фаворитами. Но минувший чемпионат мира был холодным ушатом воды, когда вылили все это на головы наших хоккеистов, бронзовых призеров. Все-таки не надо почивать на лаврах, а нужно своих соперников воспринимать очень-очень серьезно. У Франции наверняка будет очень сильный состав, так как они соберут сборную, всех лучших туда пригласят. Словения, ну, в принципе, тоже. Там главная звезда Анжи Копитар собирается выступать за команду, так что не исключено, что тоже в лучшем виде словенцы приедут в Ригу. Вот, ну, и сборной Украины. В общем, наша команда должна быть на коне, чтобы получить ту самую заветную олимпийскую путевку и чуть-чуть подсластить горькую пилюлю, которую мы получили от наших баскетболистов. И быстренько о том, как завершился Тур де Франс. Дело в том, что крутейшую победу в общем зачете одержал Тадей Погачар. Словенец не оставил шанса ни Йонасу Вингегору, ни Ремко Эвенпулу, которые считались главными конкурентами в борьбе за победу на большой петле. И таким образом Погачар третий Тур де Франс вешает себе на грудь в виде золотой награды. В общем, это действительно супер достижение. Почему не получилось конкуренции с Вингегором и Эвенпулом? Дело в том, что на завале в туре страны басков они упали и получили сильные повреждения, и так толком не смогли восстановиться до того уровня, чтобы можно было бороться за победу в Тур де Франс. Том Скуинш проиграл словенцу в общем 3 часа и завершил эту веломногодневку на 45-м месте. Это хороший результат. И Крис Нейландс, который с дефицитом чуть ли не в 4 часа занял 66-е место в итоговом зачете. Вот. Ну и я добавлю, что во Франции сейчас вовсю готовятся к Олимпийским играм. И Тур де Франс финишировал не по традиции в Париже, а в Ницце. Вот так все отправились на юг. На этом у меня все на сегодня. Завтра утром продолжим говорить о спорте.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, утренняя программа «Домская площадь». И мы продолжаем говорить об одной из таких вечных тем, к которой часто возвращаемся. Проблемы онкопациентов. Обсудим вызовы, с которыми сейчас продолжают сталкиваться онкопациенты в нашей стране. Как с этими вызовами бороться? Член правления и учредительница общества взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дзивот» Юлия Шкарапут вместе с нами в этой студии. Приветствую вас.
Доброе утро.
От первого лица.
С такого общего вопроса я хотел бы начать наш разговор. Тема действительно вечная. Мы постоянно говорим о проблемах, о каких-то вызовах, с которыми сталкиваются онкопациенты. А есть ли хорошие новости какие-то в области борьбы с онкозаболеваниями в нашей стране?
Ну, на мой взгляд, это всегда введение новых компенсируемых препаратов. Как только они вводятся, это значит, что у пациента есть шанс вылечиться современными средствами. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошие новости, и это происходит, ну, с какой-то регулярностью. Спасибо врачам, которые отстаивают вот необходимость введения этих препаратов в регистр. И какие-то, когда появляются новые возможности по операциям, по терапии, по обследованиям. Это очень-очень хорошо для пациентов, безусловно.
Как вы в таком случае оцениваете доступность препаратов на данный момент?
Ну, честно сказать, в Латвии пока с этим сложности. То есть мы не в лидерах доступности вот компенсируемых препаратов. То есть они, во-первых, в Латвии стоят дороже, чем во всей остальной Европе, и вводят их не так.
Вы имеете в виду сам по себе список этих
компенсируемых
препаратов?
Говорю, да.
Да? А в каких направлениях уже, так сказать, этот перечень, он достаточен, в которых, каких необходим, в каких в совершенно недостаточном.
Ну, самое проблемное, это всегда какие-то редкие типы рака. Вот с ними, наверное, самая большая сложность, потому что, во-первых, и навыка лечения этих вот редких каких-то заболеваний очень, ну, небольшой, то есть вот, ну, как бы количество заболевших людей в Латвии невелико, и очень, ну, мне кажется, для врачей это всегда вызов, как вылечить этого пациента, потому что, ну, нет налеченности, скажем так, если можно говорить этой фразой. Вот. А самые такие, как я считаю, хорошо лечащиеся, это самые распространенные раки. Это, например, рак груди. Врачи сделали достаточно много усилий для того, чтобы этот рак был хорошо вылечиваемый. И ну да, вот я бы сказала, наверное, что рак груди самый такой вот...
А само по себе количество медикаментов, его достаточно? То есть, хорошо, то или иное лекарство оказывается в списке, но вместе с тем непосредственно...
До пациента?
Да.
Нет, с этим нет сложности, насколько я знаю. То есть, вот, ну, я не слышала ни разу, чтобы там пациенту выписали какой-то препарат, а его не было, например, в доступности. Нет, такого не может быть. Его тогда не выпишут.
Несколько месяцев назад мы говорили, в том числе рассказывали о том, что доступны различные программы по борьбе с онкозаболеваниями, но население не то чтобы очень активно ими пользуется. Как вы видите возможность борьбы с этой проблемой?
Ну, во-первых, мне кажется, что две стороны. Это сторона, которая вот осуществляет эти программы по призыву на скрининге от НВД, и пациенты услышали друг друга. То есть НВД должно точно достучаться до пациентов, говоря о необходимости этих скринингов. Ну, то есть, с моей точки зрения, для государства это существенно важно пригласить женщин и выявить рак груди на ранних стадиях, например, или там у мужчин на ранних стадиях, потому что все лечится с гораздо меньшими затратами, проблемами и последствиями для здоровья для пациента. То есть это такое, знаете, обязательное приглашение. Приходите. То есть, мне кажется, на каждом углу должно быть об этом. И в то же время немножко понять позицию пациента, потому что сейчас как, ну, обстоит дело. Приходит женщине письмо с приглашением на какой-то из видов скрининга, например, там шейки матки, рак шейки матки, да, на скрининг шейки матки. Вот. Или на скрининг груди. И все, там больше не указано ни учреждение, куда нужно прийти. Ты должен сам зайти на страницу НВД, посмотреть, какие клиники поддерживают эту программу, дозвониться до этой клиники, записаться на время. То есть это такой менеджерский подход. Ну, представляете, в наше загруженное время вот еще уделить этому. Понятно, это нужно. Пациенту это нужно для здоровья. Но мне кажется, не все женщины понимают, насколько вот, ну, чтобы вот приложить столько усилий, зачем это реально нужно. Мне кажется, что тут тоже нужно придумать какие-то флексибл программы или договариваться с крупными работодателями о том, что у женщины и у мужчины тоже будет, например, час, там, не знаю, или включенный он будет в обязательную проверку. Вот мне кажется, что это лучше всего включить вот это в обязательный список обязательных проверок, вот, например, вот этот скрининг. И, ну, человек в рамках своей ежегодной программы будет проходить в том числе скрининг, все довольны, скажем так. Или выделять, если нет какой-то обязательной проверки по здоровью, ну, в организации, тогда какой-то час выделять на это. Или, например, НВД будет указывать хотя бы, ну, какое-то время и учреждение, куда можно прийти это сделать. Ну, то есть как-то немножко тоже подойти.
То есть я правильно вас понимаю, что речь идет не о том, что Национальная служба здоровья вообще не присылает такие приглашения, а эти приглашения, они требуют некоторого сопровождения, да?
Во-первых, а во-вторых, кто сейчас смотрит письма? Ну, у нас у всех есть мобильные телефоны. Мы уже, ну, когда вот встречаемся с представителями НВД как пациентской организации, мы постоянно об этом говорим. Сейчас есть современные способы рассылки. Договаривайтесь с крупными операторами, проводите эту кампанию, вот, по поводу того, ну, прям оповещайте женщин, что у вас есть такая возможность. Это важно. Почему это важно? Потому что, ну, мне кажется, что, ну, как это прям кровный интерес пригласить максимальное количество женщин на проверки, потому что лечить женщин или не лечить их вообще, это, ну, как бы дешевле, чем вот, ну, реально, если у женщины или у мужчины на поздних стадиях. Это очень много денег, это очень много последствий, вот, ну, как бы, которые после терапии происходят, ну, вот, со здоровьем человека.
Хорошо, то есть, да, подчеркнем. Вопрос, я так понимаю, коммуникации между Национальной службой здоровья и пациентами. Пациенты, значит, бывает, что не обращают должного внимания на такие призывы, а Национальная служба здоровья рассылает приглашения, и но все. Эти приглашения, они, во-первых, могут не доходить адресата, а вместе с тем они должны быть по-другому устроены, я так понимаю.
Я думаю, да, абсолютно. Должно быть какое-то, ну, знаете, такое современное сопровождение вот этим приглашением. А вообще, вот вы сказали слово «коммуникация», оно мне отозвалось. Вообще, мне кажется, самой главной проблемой это является вообще коммуникация. Вот знаете, как будто ее нет. Ни между врачами и пациентами, и не между вот службой здоровья и пациентами. То есть вот, ну, как будто нет вот этого разговора, который должен быть обязательно, когда точки зрения слышат.
А каким вы его видите? Ну, вот вы уже упомянули некоторые необходимые вещи со стороны Национальной службы здравоохранения, здоровья, а со стороны врачей чего там не хватает?
Ну, вы знаете, врачи у нас перегружены, это вот, ну, как факт. И мне кажется, что здесь точно нужно обязательно какой-то менеджмент провести. Вот мы слушали коллегу из Ирландии, из пациентской организации. У них вот врачи, если честно, не отвечают на какие-то маленькие и типичные вопросы пациентов. То есть для них, у них для этого есть или координатор, который, ну, вот знаете, как по шаблону идет, вот самые чисто встречающиеся вопросы отвечают по шаблону, как вот, ну, служба ответов, скажем так, не знаю, как робот, который отвечает вот по шаблону. А какие-то уже важные вопросы, которые прям действительно касаются вот такие вот, ну, сложные, которые должен врач, только эти вопросы доходят до врача. И таким образом снижается нагрузка с врача. Он не отвечает на постоянно одни и те же вопросы, очень простые, ну, которые, с которыми может справиться там младший медицинский персонал, ну, там, медсестры.
Вот, уточните, пожалуйста, может быть, я не прав, но, насколько я знаю, у нас существует система сопровождения, ну, по крайней мере,
координаторы,
на бумаге. Координаторы.
Координаторы.
Это во-первых, работа координаторов.
Да, это вот прям работа координаторов. Но координаторов пока, во-первых, не все вакансии заполнены, во-вторых, не по всем типам рака есть координаторы, и, в общем, с координатором... И, опять же, мы говорим сейчас про ЛОЦ, в Страдане тоже есть координатор, но вот еще пока вот эта работа не согласована. Я не услышала каких-то больших результатов, что вот пациент был доволен работой координаторов. Пока работа координаторов, насколько я слышу, связана только с тем, чтобы записать какого-то человека на обследование. Вот на типичные вопросы, которые возникают, я имею в виду по состоянию здоровья, они пока очень мало отвечают или не отвечают вообще.
А в чем вы видите проблему? Не хватает самих координаторов, они перегружены или что?
Не хватает самих координаторов. Во-первых, во-вторых, не хватает, как мне кажется, вы знаете, это же, ну, это вот прям все менеджерство касается. Вот расписали, как это, как путевой лист, как действовать в такой ситуации, что если отвечаем так, что если отвечаем так. То есть вот этот путевой лист должен разработан быть.
Вот вы упомянули пример Ирландии.
Ирландии,
да. А могли бы вы подробнее рассказать, есть ли положительные примеры того, как вот именно благодаря выстроенной коммуникации проблема онкозаболевания, она, так сказать, становится меньше?
Вы имеете какой-то, имеете в виду какую-то страну?
Например, да.
Ну, вот в Ирландии достаточно хорошо вот, выстроена вот эта коммуникация между пациентом. Пациентом стоит в центре внимания всегда. А у нас пока в центре внимания стоит система. Вот у нас система, ну, как бы, что мы слышим, когда мы говорим о каких-то трудностях, например, пациентов? Мы говорим о том, что система перегружена, что у нас не хватает финансирования. Это самое главное. То есть у нас сейчас в центре внимания финансирование и перегрузка системы. У нас не пациент и не врач в центре внимания. Понимаете? А мне кажется, ну, надо как-то к людям обратить внимание. А менеджерские функции все-таки, ну, научиться решать. Это менеджерские функции. Это не вопрос врачей, потому что они реально делают тоже все, что они могут. И не пациентов, которые находятся, ну, в шоковом состоянии, как правило, от своей болезни. Понимаете? И вот нужно тогда какое-то сопровождение и пациентов, и врачей, потому что, ну, давить и на тех, и на других уже невозможно, по-моему, это будет уже взрыв.
Я понимаю, да. Напомню о том, что член правления учредителя общества взаимопомощи онкопациентов ПАРДЗИ, вот Юлия Шкарапут вместе с нами в этой студии. В Министерстве здравоохранения вас слышат? Нет? Есть ли ощущение того, что ситуация может измениться в лучшую сторону?
Вы знаете, ну, на круглых столах нас приглашают. Выглядит так, что слушают. Слышат ли? Не знаю. Пока ВОЗ и ныне там.
Понятно. Что касается помощи не только самим пациентам, но и их родственникам, ведь они тоже, на самом деле, оказываются в замешательстве. Я знаю, что 31 июля пройдет конференция, которая будет посвящена, в частности, и оказанию психологической поддержки онкобольных и их родственников. И, насколько я понимаю, она будет направлена именно на молодежь.
На молодежь, да.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой конференции, в чем ее задача, да, кто в ней может,
да,
участвовать.
31 июля мы приглашаем молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет, студентов, ну, связанных медицинских, там, например, журналистских или психологических факультетов, принять участие в этой конференции. С нашей точки зрения она очень важна, потому что это первая конференция в Латвии, вот направленная на поддержку молодежи. Потому что, ну, вот когда заболевает в системе какой-то человек, в семье, я имею в виду семейный, то есть в семье заболел какой-то человек, все внимание ему, это понятно, человека нужно вылечить. Но наши дети, наши подростки, например, которые находятся в этой семье и перетерпевают огромные изменения вообще в структуре семьи, в перераспределении там обязанностей, а в некоторых случаях на них ложится просто непосильная какая-то ноша. Вот, например, ну, очень много случаев я знаю, например, мама одна, она заболела раком, а в это время у нее подросток. Что делать подростку? Он вообще, у него нет, вот, как я говорю, вот этого пути, что ему делать в этом случае? Ну, то есть что, как помогать маме? Он и так помогает. Но он сам не справляется. Вот с точки зрения помощи мы вот приглашаем молодежь послушать вообще вот на этой конференции специалистов, послушать информацию, как эксперты будут делиться знаниями своими, как справляться в случае, если у вас действительно есть в семье какой-то заболевший. И в то же время, как не бояться, с одной стороны, то есть быть осведомленными. Многие типы рака лечатся. Вот послушать немножко про это, но в то же время понимать, что наше здоровье, если мы хотим дожить до преклонных лет, оно все-таки в наших руках. И что для этого сделать нужно? Вот когда я молодой, что я должен...
Я понимаю, что конференция еще только состоится, и понятно, что уложить это в несколько минут довольно сложно, но все-таки, если говорить о некоторой выжимке, то есть в начальном этапе, то вот а что вы могли бы сказать родственникам, которые переживают болезнь своих близких, что им, как им вообще быть, как сохранять ментальное здоровье?
Ну, это, во-первых, важно понимать, что действительно сейчас на них ложится непосильная ноша, это прям признать этот факт, что ложится непосильная ноша, вот помощи заболевшему родственнику или там члену семьи какому-нибудь. Вот. И для этого нужно большое внимание уделять себе. Высыпаться, просить помощи обязательно, помогать себе, то есть для того, чтобы, ну, как вы говорите, ментальное здоровье сохранить. Для этого нужно питаться, спать, гулять и не забывать о своих нуждах тоже. А для этого просить помощи, отвлекаться и, ну, поддерживать свое ментальное здоровье. Потому что, ну, если близкий родственник не будет сильным звеном, то онкопациенту не на кого просто будет опереться. Ну, то есть у нас в системе будет два заболевших человека вместо одного. Поэтому тут вот фокус внимания, скажем так, на родственниках очень большой. А вообще по статистике, проведены были исследования, по статистике у родственников онкопациентов уровень стресса и тревоги на 8-9% в среднем выше, чем у самих пациентов. И когда заканчивается лечение, в стадии ремиссии родственники испытывают по-прежнему высший уровень стресса и тревожности, чем сам даже онкопациент, и выше, чем в среднем по популяции. То есть в среднем, ну, люди, которые вообще ни разу не сталкивались с этим заболеванием.
К разговору о координации, это, так сказать, проходит красная линия через, сквозь наш разговор. В данном случае может ли родственник рассчитывать на какую-то поддержку со стороны?
В настоящее время нет. Они вот вообще как будто в тени находятся. И поэтому для нас было принципиально важным обратить внимание на молодежь, потому что они самые уязвимые. Они в тени, на них вообще никто не обращает внимания. Если мы говорим о том, что и психологическая поддержка онкопациента очень слабо оказывается, то родственники вообще вне системы.
Обращаться в вот, организацию вроде вашей, которая объединяет между собой пациентов?
Да. Ну, то есть получается, что родственникам занимается только наша организация. То есть мы приглашаем на группы поддержки, организовываем разные мероприятия.
А расскажите, того, чтобы... пожалуйста, подробнее о том, как они устроены.
Группа поддержки.
Какого рода помощь нам можно получить?
В нашей организации можно получить как онлайн-помощь, потому что мы понимаем, что есть еще в регионах люди, у которых в Риге есть много пациентских организаций, можно обращаться и, по крайней мере, есть какой-то выбор. В регионах их вообще мало или вообще нет, и поэтому у нас есть онлайн-сопровождение, то есть можно быть в пациентском чате или в чате для родственников и получать эту поддержку. Или приходить на очные встречи. У нас сейчас новый офис, мы переехали на проспект Вестура 2231, можно к нам обращаться, есть телефон у нас как на сайте, так и в социальных наших всех платформах, можно спросить и прийти как на группу поддержки, как пациенту, так и родственнику. То есть мы организовываем вот какие-то регулярные группы поддержки, где приходят и делятся как пациентским опытом или опытом проживания какой-то ситуации, так и, в принципе, чувствами, болью своей, вот этим всем, что накапливается за это время. То есть можно выгрузить то, что накоплено, потому что пациенту уже не будешь рассказывать, как тебе тяжело, как я задолбался с тобой ходить везде. Ну, это как бы некорректно, и понятно, что пациенту не надо это слушать. А где это говорить?
А молодежь приходит?
Да, и вот особенно те, которые вот очень уязвлены, у которых нет больше никаких вокруг опор каких-то. Вот когда нет никаких там еще бабушек, дедушек или пап, мам, ну, там, или папы, или мамы, кого-то, ну, вот когда семья маленькая, да.
Ну вот тут, мне кажется, очень важный, да, посыл прозвучал о том, что не бойтесь обратиться за помощью, да, речь идет не только о пациентах, но и о родственниках, да, близких, которые тоже, очевидно, ну, никто не должен это переживать, но, к сожалению...
Жизнь такая, да.
Жизнь такая, да. Напоминаем, что 31 июля пройдет конференция, посвященная как раз... психологической поддержки онкобольных и их родственников. Она называется «Страхи прочь». Как в ней поучаствовать?
Нужно зарегистрироваться по мейлу pardzivod.onko@gmail.com.
И, собственно, вот, да, Пардзивод, там это сайт pardzivod.lv, да. Одновременно такая игра слов и пережить, и, так
да,
сказать, за жизнь.
Да, и за жизнь.
Да, это пациентская организация, собственно, учредительница которой, член правления Юлия Шкарапут, была вместе с нами. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня.
Спасибо, что позвали.
Зранку думаю про тебе, я лягаю спати в спогадах про нас. Я не бачу повідомлень соцмережі, що ти робиш вільний час. Я хочу більше, трошки більше світлих днів. Я хочу ближче, я сумую, бо тобі це не дивно. Маю сильні почуття, та ми на відстані, мов небо і земля. Мені завжди замало, мало, мало тебе. Мені не вистачає наших спільних ночей. Я блукаю один, повний світлих надій. Бути важливим у твоєму житті. Мені завжди замало, мало, мало тебе. Я хочу прикрашати змістом кожен твій день. Я блукаю один та чекаю на мить, коли моє кохання відгукнеться в тобі. Підкажи мені, як стати менш залежним. Я не хочу наробити помилок. Але знову я листаю соцмережі із думками про любов. Я хочу більше, трошки більше світлих днів. Я хочу ближче, я сумую по тобі. Це не дивно, маю сильні почуття. Та ми на відстані, мов небо і земля. Мені завжди замало, мало, мало тебе. Мені не вистачає наших спільних ночей. Я блукаю один, повний світлих надій. Бути важливим у твоєму житті. Мені завжди замало, мало, мало тебе. Я хочу прикрашати змістом кожен твій день. Я блукаю один та чекаю на мить, коли моє кохання відгукнеться в тобі.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. В эфире прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, Томас Шпейк за режиссерским пультом, а Наталья Пори – это продюсер программы. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. Буквально через пару минут новости в эфире Латвийского радио 4. Ну а далее слушайте программу «Современная Одиссея» после 3 часов дня. Как путешествовать в доме на колесах? 14 тысяч километров в доме на колесах провела семья героя программы «Современная Одиссея» Олега Никитина. И вот подробнее об этом опыте вы можете услышать в программе «Современная Одиссея». Слушайте также программу «Подробности» с 5 до 6, где будет расширена картина дня сегодняшнего. На календаре 23 июля. Всего вам хорошего. До новых встреч. Счастливо.